Добрый день. Сегодняшняя лекция – есть заключительная лекция по слову полку Игоря. Мы уже рассмотрели две тайны слова полку Игоря. Сегодня прикоснемся к его третьей тайне. Одна будет заключаться в выяснении времени написания и места написания этого замечательного памятника древнерусской литературы. Тайна написания слова уже в последние, наверное, 200 лет беспокоит умы исследователей и любителей слова полку Игоря. Но до сих пор можно сказать, что она до конца не открыта и до конца не выяснена. Конечно же, я не хочу сказать, что сегодняшнюю лекцию я поставлю или расставлю точки над «и». Но, тем не менее, мы с вами попытаемся использовать несколько другой прием, нежели использовали до нас исследователи. И попытаемся взглянуть несколько по-новому, как мы и в предыдущих лекциях смотрели по-новому на слово полку Игореве. Может быть, тогда приоткроется тайна его написания, и мы приблизимся к установлению даты создания этого произведения. Определение времени написания слова, как и любого древнерусского произведения, это не самоцель, поскольку дата написания способствует и более точному пониманию смысла произведения. Вот для чего, собственно, нам и нужно пытаться датировать то или иное древнерусское произведение. Мы уже с вами определили в предыдущих лекциях одну из основных идей слова, как, собственно, и основную тему всей древнерусской литературы – спасение души. Но слово, поскольку это действительно гениальное произведение, естественно, не ограничивается только одной этой темой, хотя она весьма важно. Поэтому, устанавливая время написания слова, мы тем самым попытаемся и определить еще одну очень важную идею произведения. Поскольку, как мы уже говорили, на эту тему, то есть тему похода Игоря и его поражения в 1185 году, было написано целых три сочинения. Значит, в отличие от двух летописных статей, автор слова пытался затронуть еще одну очень важную проблему. И, может быть, вот такой художественный форме закончить одну очень важную для всей древнерусской истории проблему. Вот что это за проблема? Мы и с вами попытаемся сегодня выяснить. Итак, когда же было написано слово? При датировке этого произведения исследователи обычно исходили из того, что внутреннее время, то есть художественное время произведения, то есть то время, которое писал сам автор, непременно должно совпадать с внешним временем, то есть с самим временем работы автора. То есть художественное время совпадает с временем работы автора. И тогда получается, что весь этот рассказ о походе Игоря Святославича написан по свежим следам, в скором времени, как полагает большинство исследователей, после возвращения Игоря из плена. И априори, то есть изначально, определялось, что автор не заходит в своих построениях художественных дальше этого времени, то есть 1185 года. Из чего же исходили? Ну, исходили, во-первых, из того, что автор слово прекрасно знает летопись, то есть временных лет. Я сразу же замечу, поскольку мы в первой лекции уже по этому поводу говорили, что автор знает не только хорошо повесть временных лет, но прекрасно знаком с киевской летописью, которая была создана в Выдубицком монастыре. И последний, кто работал над этой летописью, это был монах, точнее даже настоятель, игумен Выдубицкого монастыря Моисей. Именно его словом, торжественным словом на освящение церкви святого Михаила в Выдубицком монастыре, и заканчивается эта замечательная летопись, киевская летопись. Но слово было произнесено в 1199 году. Я хочу обратить внимание пока предварительно на эту дату. Именно из этой киевской летописи, как мы уже выяснили, автор черпал сведения о походе Владимира Мономаха на половцев в 1111 году, и, собственно, поход Игоря был, как мы уже выяснили, зеркальным отражением этого похода Владимира Мономаха. То же касается установления времени написания слова о полку Игореве, то здесь уже выработался какой-то определенный такой стереотип. Верхнюю границу легко довольно-таки установить, поскольку автор замечает, что он будет говорить от старого Владимира до нынешнего Игоря. Стало быть, когда автор писал с полку, он еще не знал о кончине Игоря Святославича. В большинстве летописей эта дата устанавливается вроде бы, подчеркиваю, вроде бы точно, 29 декабря 1202 года. Однако, по неуточненным данным, вот буквально недавно Пятнов выступил на одной из международных конференций здесь, в Москве, в Третьяковской галерее, и установил более точную дату кончины Игоря. Это не 1202 год, а 1201 год. Установлена эта дата на основании небесных знамений, о которых сообщается в летописи под этим годом. Их соотнесенность с кончиной Игоря Святославича. Опять же таки, небесное знамение, как мы уже выяснили, и присутствует и здесь, и в кончине Игоря Святославича. Итак, верхняя граница – это 29 декабря 1201 года. Но я здесь хочу напомнить, что в Древней Руси был мартовский и сентябрьский стиль. То есть, если даже исходить из того, что это был сентябрьский стиль, то это, по сути дела, было начало 1201 года. Что же касается вот снижения этой верхней планки, то исследователи исходили из такого очень простого посыла. Игорь вернулся из плена раньше, чем из плена вернулся его сын, уже женатый на Кончаковне, и даже у них родился ребенок. Поскольку в конце слова есть намек на это возвращение в беседе Зака и Кончака, об этом мы еще будем с вами говорить, то ученые устанавливают, или, скажем так, снижают эту вот верхнюю границу. Владимир Игоревич вернулся из плена в 1181 году, и, стало быть, слово написано до этого момента. Однако здесь еще есть уточняющие признаки, по мнению специалиста. Ярослав Осмомысл, или Ярослав Владимирович Галицкий, умер 1 октября 1187 года. Поскольку к нему автор обращается как к живому князю, то, естественно, многие исследователи предполагали, что слово написано до смерти Ярослава Осмомысла. И, наконец, в конце 1185 года Глебовичи поссорились с Всеволодом Большое Гнездо. Значит, по мнению академика Рыбакова, слово о полку Игореве было написано до этой ссоры, о которой якобы знает автор слова, то есть до конца 1185 года. Таким образом, Рыбаков датирует время написания слова о полку Игореве июлем-августом 1185 года, то есть временем, наступившим вскоре после возвращения Игоря Святославича из плена на Русь. Собственно, вот эти торжества и вызвали написание этого произведения. Так ли это? Но уже дальнейшее исследование медиевистов текста и поиск более точных датирующих данных из текста самого слова привело к тому, что некоторые исследователи стали отодвигать на более позднее время датировку слова. Так, Наталья Сергеевна Демкова, профессор Санкт-Петербургского университета, полагает, что слово было написано между июлем 1194 года и маем 1196 года. Июль – это время представления Святослава Киевского, и она полагает, что после смерти Святослава было написано слово. И мая 1196 года – это представление Всеволода Святославича, которому тоже здесь поется «Здравец». Святославу Киевскому тоже нет «Здравица». То есть вот, по мнению Натальи Сергеевны Демковой, слово было написано именно в этот промежуток времени. Борис Яценко, украинский исследователь, отодвигает еще на более позднее время написание слова. 1198-1199 годы, то есть после вокнежения Игоря Святославича в Чернигове на престоле его отца и до захвата Романом Мстиславичем Галича, поскольку Роман Мстиславич здесь, в общем-то, положительно характеризуется в этом произведении, и, стало быть, по мнению Яценко, автор, который довольно-таки лояльно относится к Игоревичам, не мог бы написать более благосклонно об романе Мстиславича Галицком после 1199 года, поскольку якобы сыновья Игоря Святославича претендовали тоже, будучи внуками Ярослава Осмомысла, на галический престол. Однако замечу сразу же вскользь, что сыновья Игоря Святославича, хотя они действительно претендовали на галический престол, но это произойдет только после 1205 года, после смерти Романа Галицкого. Вот тогда они действительно будут претендовать. Но после 1199 года они еще не претендовали на этот престол. Так что вот этот датирующий признак сразу же нужно отвести. Ну вот, по сути дела, основные концепции, основные точки зрения исследователей на описание слова. Какой же отдать предпочтение? Ну, я бы хотел обратить сразу же внимание ваше на то, что исследователи исходят, повторяю, из некой репортажности слова. То есть не то, что слово осмысляет события, произошедшие в 1185 году, а автор является или участником, или очевидцем этим событий. По сути дела, художественная правда произведения, художественное мастерство автора и вводит исследователей в это такое вот заблуждение. Нужно отдать должное тогда мастерству самого писателя. Но можно как-то более точно и достоверно попытаться определить время написания. С моей точки зрения, да, конечно же, можно. Я предполагаю, что время внутреннее, то есть художественное время произведения, коренным образом отличается от времени внешнего, то есть того времени, когда автор писал это сочинение. Ну, достаточно привести такой классический пример, ну, уже из литературы нового времени. Скажем, если если мы будем исходить из того самого посыла, который предлагает нам медиевист в определении слова «полку Игореве», что автор, несомненно, является очевидцем или участником событий, то нужно признать, что «Война и мир» Льва Николаевича Толстого было написано в 1812 году, или, во всяком случае, в скором времени после этого. Но мы знаем, что Толстой только родился в 1828 году, то есть спустя 16 лет после этих событий. Понимаете, художественная правда и время написания – это не одно и то же. Их нужно различать. И вот мы попытаемся сегодня провести это различие. Может быть, оно нам как раз и поможет установить время написания. Мне уже приходилось при датировке многих древнерусских произведений употреблять несколько такой новый прием по отношению к приемам, которые мои предшественники использовали датировкой произведения. Что это за прием? Обычно, например, начиная с академика Шахматова или с Горского протоиерея, который впервые опубликовал слово о законе благодати, мы с вами об этом говорили, именно он установил, скажем так, большие границы написания слова о законе благодати. 1037 год – это первое упоминание Софии Киевской и надратной церкви Благовещения на Золотых Вратах, и 1050 год, поскольку условие о законе благодати Ирина, великая княгиня, жена Ярослава Мудрого, указывается как живая, а она скончалась вот в 1050 году. То есть вот в этих временных рамках и работал автор слова о законе благодати, то есть Иларион. Но мы с вами попытались уточнить это время, и оказалось, что это 1038 год, как раз канун Пасхи и стык Благовещения и Пасхи, то есть ночь 25 на 26 марта. Так что, в принципе, вот эта большая временная граница Горского, она действительно указана правильно. Когда, скажем, академик Шахматов датировал житие Феодосия Печерского, мы тоже с вами об этом говорили, то он датировал, и я вслед за ним, датировал это произведение 1088 годом, во всяком случае, не позднее этого года. Поскольку прием Шахматова, автор, преподобный Нестор, не знал многих событий, которые происходят после 1088 года. И это-то и дало возможность академику Шахматову положить, что житие Феодосия Печерского, а стало быть, и чтение Бориса и Глеба, было написано до 1088 года. То есть академик Шахматов применил прием незнания, уточнение того, что автор не знает, о чем он не написал в своем сочинении. В принципе, верный прием. Но я предлагаю его несколько изменить, видоизменить и применить несколько иной прием. А что же знает автор? О чем он проговаривается? Не специально, потому что специально это значит нарушит художественное время, внутреннее время произведения. Но, естественно, когда автор работает, то непроизвольно у него все равно получаются какие-то проговорки. То есть он, хочешь, не хочешь, но отражает в этом произведении свое собственное время. Вот можно ли найти вот эти оговорки и можно ли по ним определить или уточнить хотя бы время написания произведения? С моей точки зрения, конечно же, можно. Если мы посмотрим внимательно на слово, то больше всего на протяжении почти двух столетий завораживала исследователей слава трем князьям, трем Ольговичам, Игорю Святославичу, Всеволоду Святославичу и Владимиру Глебовичу, которая могла, по мнению исследователей, провозглашаться только живым князьям. И поэтому, собственно, и датировали произведение до смерти участников, то есть перечисленных вот в этой славе. На самом же деле, с моей точки зрения, этот аргумент исследователя может быть легко отодвинут, поскольку, с моей точки зрения, не только живым слава воспевалась, но и мертвым. И тем более, что мертвым она как раз была нужна более, нежели живым. Давайте вспомним, что княжеская власть в Древней Руси осмыслялась как власть, данная Богом. А потому княжеское служение, мы уже неоднократно об этом говорили, есть мирское служение Богу. Давайте вспомним, что Бог есть царь славы. Горные Иерусалим освящается славой Господней и славой праведников, которые попадают туда. Князья изначально по своему происхождению должны были следовать путем Христовым. Мы видели образец как раз такого следования, являются первые русские святые Борис и Глеб. И князья должны снискать славу праведников. И не случайно, по-видимому, что именно в домонгольский период наибольшего количества святых было как раз из русских святых, имеется в виду, из княжеских семей. То есть провозглашение славы в слове не является и не может служить аргументом в его датировке. Мы уже с вами определили верхнюю границу написания слова полку Игореве. Это кончина главного участника этого события, главного персонажа слова полку Игореве, Игоря Святославича, то есть 29 декабря 1201 года. Сможем ли мы уточнить нижнюю границу, когда было написано это слово. Давайте внимательно рассмотрим эпизод бегства Игоря Святославича из плена. Игорь бежит, ему Бог путь кажет из земли половецкой в землю русскую, а по его стопам, по его следу скачут Гзак и Кончак. В этом диалоге двух половецких князей содержится явный намек, об этом уже говорили, на потерю половцами Сокольца и Красной Девицы. Ну, я напомню этот эпизод. «Аще сокол гнезду летит, то опутаемо соколенка красною девицею». «Аще опутаемо соколенка красною девицею, то не будет нама ни соколенка, ни красной девицы». То есть вот этот вот диалог двух половецких князей, по сути дела, является таким непрозрачным намеком, явным намеком на возвращение Владимира Игоревича и Кончаковны из половецкого, ну, можно сказать, плена на Русь. По последним датирующим данным, проведенным Антоном Горским, возвращение Владимира Игоревича Кончаковной произошло осенью 1188 года. Итак, можно сказать, что раньше этого события 1188 года слово не могло быть написано. Пойдем дальше по тексту слова. Какие-то, есть ли еще здесь такие верные и важные указания на написание этого произведения? Одним из центральных мест слова является сон Святослава, великого князя Киевского. И как его довольно-таки тонко и точно датировала, интерпретировала Талия Сергеевна Демкова, в этом сне Святослава явно чувствуется знание автором смерти киевского князя, которое произошло в 1194 году. Помните, некто, слуги его, женщины в черных одеждах покрывают ее темной пополомой, то есть темной накидкой, сыплют крупный жемчуг. Жемчуг во сне, это, как правило, вот если толковать по сонникам, это большие слезы, то есть горький плач, оплакивание. Но самое главное, что приснилось великому князю, что его златоверхний княжеский терем уже без кнеса, то есть без конька, крыша раскрытая. И это явный признак того, что в этом тереме должен быть покойник. И все это такое минорное описание как раз большей степени напоминает погребальный обряд. Князь Святослав Всеволодович умер 27 июля 1194 года. И если вы действительно допустить, что автор писал свое произведение до этого события, до кончины князя Святослава, то пришлось бы действительно объяснять очень многое. Как автор сумел, ну, там, за 6-7 лет предугадать кончину князя? И вообще, можно ли бы об этой кончине писать при живом князе? Это во-первых. Во-вторых, еще одно очень тонкое и абсолютно верное замечание Демковой, что описание князя Святослава происходит с использованием довольно-таки редких глагольных форм, плюсквамперфекта. Обычно, то есть давно прошедшего времени, то есть обычно это время глаголов используется при описании давно живших князей. Для автора, если он писал после кончины Святослава, тогда вполне понятно, оправдано и допустимо использование этого времени. Хотел бы обратить внимание еще на одну ремарку, которую использует автор слова в своем произведении. «Того старого Владимира нельзя бы пригвоздить к горам киевским, сего бы ныне старше стязи Рюрикови, а друзи Давидови». То есть старого Владимира нельзя было когда-то пригвоздить к киевским горам, но вот на месте былых походов или на месте былого стояния войск старого Владимира ныне стоят стяги Рюрика, а другие полки его брата Давидова. Если мы предположим, что эта ремарка была написана при Святославе, то тогда этот дунвират не мог бы быть упомянут, поскольку нужно было говорить о сокняжении двух князей: Святослава, который княжил в Киеве, Рюрика Ростиславича, который управлял киевской землей. Говорить о дунвирате двух братьев Ростиславича, Рюрика и Давида, можно было только после смерти как раз князя Святослава. А мы уже знаем, что это произошло после 1994 года. Рюрик Ростиславич как раз после смерти Святослава в 1094 году и становится киевским князем. И правил русской землей со своим братом Давидом по лето 1201 года. Смотрите, опять 1205 появляется у нас дата 1201 год. То есть вот до лета 1201 года, то есть мы в данном случае снижаем даже несколько временную границу написания. То есть не до декабря, до 29 декабря 1201 года, а до лета 1201 года. Таким образом, мы уже немножко уточнили и снизили верхнюю границу написания. Рыбаков, в общем-то, правильно обратил внимание на то, что поход Всеволода Большое Гнездо на Волгу в 1183 году отразился в фразе «Великий княже Всеволода, ты бы можешь Волгу веслы раскропить». И действительно, многочисленное княжеское войско Всеволода Большое Гнездо могло раскропить, то есть расплескать всю Волгу, столь оно было многочисленным. И как раз-то Рыбаков и полагал, что это один из датирующих признаков, то слово написано в ранний период, то есть не ранее, как мы, не позднее, прошу прощения, не позднее 1185 года осени, когда Игорь Святославич вернулся из плена. Однако Рыбаков оборвал эту фразу, не рассмотрев ее до конца, не обратив внимания на ее продолжение. «Адон шеломами выльете», то есть его многочисленное войско может вылить, вычерпать своими шлемами Дон Великий. Поскольку это обращение к Всеволодому Суздальскому и показывает как раз его могущество, многочисленность его войска, то нужно посмотреть, когда же состоялся поход Всеволода Большое Гнездо на Дон. И мы найдем в Лаврентьевской летописи довольно-таки точное указание на этот поход. 1198 год. Возвращается он в субботу 6 июня 1198 года. Стало быть, коль автор упоминает в своем тексте вот такой, ну, не прямо, не такой открытый намек на этот поход, но тем не менее в художественной форме он его отражает, многочисленность войска, способного вычерпать шлемом воду из Дона, свидетельствует о том, что автор знал об этом походе Всеволода Суздальского на Дон в 1198 году, и стало быть, слово не могло быть написано ранее этой даты. Наконец, странной кажется фраза в конце слова о полку Игоря. Помните, когда Игорь бежит из плена, то Игореве князю Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую, и вот здесь самое главное, к отню злату столу. То есть Игорь Святославич бежит не в Путивль, как это об этом свидетельствует летопись, не в Новгород-Северск, хотя он новгород-северский князь, и даже не в Киев, хотя об этом свидетельствует само слово полку Игоря, поскольку фраза «Игорь едет по Боричеву к Богородице Пирогощей», а фраза свидетельствует о том, что Игорь Святославич, точнее Игорю Святославичу, Господь путь указывает к отню золотую столу. Отни золотый стол – это Черниговское княжество, с моей точки зрения. И здесь я не согласен с многочисленными по этому поводу рассуждения как раз историка Горского, современного историка Горского, который полагает, что под отним золотым столом мог подразумеваться и Новгород-Северский. Святослав не был Новгород-Северским князем, поэтому это не было отним его столом, то есть отчим столом. Что же касается осмысления с христианской точки зрения поступков Игоря Святославича, то они как раз и свидетельствуют о том, что Господь по милосердию своему, а самое главное, именно потому, что Игорь раскаялся в содеянном, а покаяние есть перемена мысли, то есть метаноя, именно за это Господь и посылает Игорю возможность воссесть на Черниговский престол, то есть по смирению. Вспомните, как мы с вами говорили о Владимире Мономахе. Ведь он не должен был сесть на киевском столе, если исходить из того завета, который оставил своим сыновьям и внукам Ярослав Мудрый. Тем не менее, Владимир Мономах воссел в Киеве по своему смирению. Вот точно так же Игорь Святославич по своему смирению оказывается и на Черниговском столе. Мы должны здесь, опять же таки, напомнить и основную идею этого произведения. Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть вот за гордыню Игорь был наказан пленом, но сейчас за смирение он награждается отним златым столом. когда Игорь мог сесть в Чернигове? Только после смерти Ярослава Всеволодовича. То есть, опять же таки, только в 1198 году. Видите, опять мы уточняем нижнюю дату, когда могло быть написано это произведение. Ну и, пожалуй, самое последнее. И из вот таких подобных замечаний. Если помните, в «Слове полку Игореве» написано, что Роман Галицкий не только Литву, но и половцев преклонил под свои мечи. Так вот, Роман Галицкий не мог ранее 1198 года по исследованию украинского историка Николая Котлера или 1200 года, даже, так сказать, по мартовский или сентябрьский стиль 1200-1201 год, по Бережкову, исследователя хронологии русского летописания, и Грушевскому. Никита Ханиат, византийский хронист, вообще описывает походы Романа Галицкого на половцев в 1201 году.